центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
«Мученик Сулеймани» – так называется операция, которую Иран начал проводить, ударив по военным объектам США, расположенным в Ираке. В корпусе стражи исламской революции заявили, что Иран готов к запуску 1000 ракет на случай военных столкновений между сторонами. А вот президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы отомстить со стороны Ирана говорил о готовности атаковать 52 иранских объекта, пообещал сильный, быстрый, решительный удар, но начал с экономических санкций. О том, как будет продолжаться ситуация, которая заставила многих вспомнить словосочетание «Третья мировая война», беседуем в этом часе. В студии «Радио Спутник» старший научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зенин. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте, рад вас видеть.
Вечер добрый.
Юрий Николаевич, Георг Валерьевич, ну вот кто ближе к правде вот на данный момент? Те, кто кричали про Третью мировую войну, или те, кто сейчас пишут вот статьи или заметки, или сообщения в Телеграм из серии «Пошумели, успокоились»?
Хорошо, на самом деле ни те не правы. Потому что те, кто кричал о Третьей мировой войне, они либо не разбираются в ближневосточных делах, либо они не разбираются в американских делах. Стороны, скажем так, не дошли еще, далеко не дошли до той линии, за которой начинается полномасштабное военное столкновение. Просто потому, что полномасштабное военное столкновение будет катастрофой для обеих сторон конфликта. И для Ирана, потому что ему грозит однозначное военное поражение и свержение режима Исламской Республики. И для Дональда Трампа, потому что для него это будет война, абсолютно нелегкая прогулка со всеми вытекающими в виде тысяч погибших американских солдат и пролета над фанерой в 2020 году на выборах президента. То, для чего Трамп все и затеял, ему нужно переизбраться. Другое дело, что неправы те, кто говорит, что пошумели и успокоились, потому что те правила игры, по которым Иран и США существовали все это время, они разрушены. А каждая из сторон понимала красные линии друг друга, и каждая из сторон, несмотря на всю риторику, всю критику, эти красные линии не переходила. А генералы Сулеймани, американцы, могли ликвидировать много раз. Но они этого не делали ни при Буше, ни при Обаме, хотя генерал Сулеймани и тогда нанес американцам целый ряд весьма существенных поражений. Он переиграл их на шахматных досках и в Ливане, и в Сирии, и в Ираке, и в Йемене, и везде. Но было четкое понимание, что этого человека с таким статусом ликвидировать нельзя, тем более ликвидировать так, как это сделали американцы, демонстративно. Можно было, если уж администрация Трампа посчитала, что нет больше никаких вариантов, кроме как убить Сулеймани, ну, чтобы не проигрывать и чтобы как-то вот отыграться с Ираном. Это нужно было делать по-другому. Это нужно было делать просто терактом с возложением вины каких-нибудь арабских ноунеймов или, на крайний случай, на саудовских принцев или других врагов, которых у генерала было больше, чем достаточно. Трамп поступил по-другому. Трамп сделал демонстративную ликвидацию, заявил о том, что Сулеймани террорист номер один, топовый террорист, сказал Трамп. Ну, я понимаю, Дональд Фредович, конечно, хотел покрасоваться. Как же так? Обама всего лишь одного убил, мирового топового террориста, а вот теперь у Трампа два. Да, Багдади и Сулеймани. Но это тактическое решение, принятое с тактическими, так сказать, выгодами, имеет для США очень большие стратегические последствия.
Юрий Николаевич, вот этот момент действительно какой-то показушности, какой-то вот громкости, ну, открытости в этом ударе.
Демонстративности.
Да-да-да, спасибо большое. О чем говорит? На ваш взгляд, что здесь можно добавить, помимо того, что Георг Валерьевич упомянул?
Я бы еще что добавил. Мне кажется, что выбран был момент, вот почему. Потому что все-таки кризис в Сирии идет на спад. Как мы как бы не хотели, так сказать, враги Сирии, все равно уже возвращение к тяжелому положению, когда режим, так сказать, был накануне гибели и прочее. Возвращение, так сказать, власти на 90% территории, да, это явно совершенно. Уже никаких изменений не будет, это точно. Во-вторых, значит, сработал так называемый триумвират, значит, Турция, Иран, Россия. Какой бы он ни был, он временный, так сказать.
Сработал по Сирии, вы имеете в виду?
Да, по Сирии. Он, и в общем целом, казалось бы, эти стороны трудно было посадить вместе, да, и тем не менее он продолжает худо-бедно эффективно работать.
А да? Не означает ли тогда, что удар по Ирану — это удар и по Турции, и по России?
Конечно. Конечно, это я вот совершенно уверен, что вот все эти дни вот внимательно следил за десятками, сотнями сообщений со всех, так сказать, точек там, из арабского мира, из западного и прочего. Явно совершенно, что не по нутру американцам вот нынешнее развитие в Сирии, да, вот они всегда недовольны были, это понятно, их попытки там насолить последний момент, не вывести силы там, где-то, так сказать, помешать, то, другое, третье. Но то, что удалось как-то соединить в одном таком клубке три страны, которых трудно, для американцев вообще это немыслимо, они могут либо ругаться, либо, видите, да, только Россия может соединить вот такие силы. Да? И тем не менее и поддерживать это соединение. Причем в позитивном отношении все-таки война в Сирии отступает. Да? С Турцией отношения показал визит.
Юрий Ильич, давайте чуть-чуть поближе все-таки к Ирану. И да. Все это приводит к чему? К тому, что штатам нужна новая какая-то движуха или как?
Вот я Скорее всего, да. Вот они все-таки, мне кажется, не очень расчетливо это сделали, но это последний шанс какой-то. Им нужно было показать, что они не могут переносить все это дело, потому что действительно мой, так сказать, собеседник прав. Можно было десятки раз организовать это раньше и каким-то другим путем, не таким демонстративным, не таким, я бы сказал, наглым и прочим, да. Но с другой стороны, мне кажется, что Иран показал себя очень, я бы сказал, солидно, так сказать, ограничил реакцию, что, да, ограничил свои, так сказать, свой ответ вот этими, может быть, даже расчетливо это сделал, да, не пошел он в истерическую какую-то такую форму, да, хотя мы видели, как накалено было население Ирана во время похорон и прочее-прочее. Видимо, американцы ожидали всего чего угодно, но не такого. Мне кажется, что вели иранцы очень продуманно, четко и, я бы сказал так, корректно. И вот если смотреть сейчас последние вот оценки и западные, и восточные, примерно половина. Одни говорят, что вроде Трамп как бы так показал себя, а половина говорят, нет, иранцы себя солидно вели.
Николаевич, ну вот вы сразу понимаете? Несколько моментов предлагаете, как сказать, как дальнейшее развитие, Георг Валерьевич.
Смотрите, значит, у США были определенные основания ликвидировать Сулеймани сейчас, да? Во-первых, Трамп, где мы говорим, делали это для внутреннего потребления. Посмотрите, мои дорогие избиратели, какой я крутой. Я убил человека, на совести которого сотни жизней американских солдат. Во-вторых, удар Соединенных Штатов по Сирии и Ираку в конце прошлого года привел к массовым волнениям в Ираке самом и к штурму американского посольства в Багдаде, за которым, по мнению США, стоял Сулеймани. И что хотели показать американцы? Американцы хотели показать, что тот, кто будет осуществлять прямую атаку на Соединенные Штаты, будет за это наказан, чтобы никому не повадно было. Генералу Сулеймани, по всей видимости, одна из причин, почему Трамп решил убирать генерала сейчас, это было вот это демонстративное наказание. Но почему это была ошибка? Во-первых, Соединенные Штаты сами себя немножко высекли. Почему? Потому что они могли играть против Ирана совершенно по-другому. Они могли играть тоже тонко. Они могли использовать те сложности, которые сейчас испытывает Иран. И внутри Ирана там, в общем-то, недовольство, потому что экономика проседает под санкциями, идет какой-то раскол общественный. И в Сирии, где далеко не все довольны иранским доминированием, которое будет после окончания гражданской войны. И в Ираке, где уже многие недовольны, и даже шииты иракским доминированием были, где саудовские власти активно переарендовывали целый ряд шиитских лидеров, платили там весьма большие деньги, вкладывали в этот прекрасный процесс. Можно было играть тонко. Вместо этого американцы сыграли демонстративно, вот наказали, показали, какие они сильные, и хотели укрепить у врагов Америки чувство страха. Ведь соблазна уже нету, на основе которого американская мировая империя выстраивалась. Остался страх, что если вы нас тронете, вы получите максимальную ответку. На самом деле, даже это не получилось. Почему? Потому что тот самый удар по базам, понимаете? Неважно то, что иранцы нанесли удар по американским базам. Неважно, что ни один американец не погиб. Это не важно в данном случае. Впервые, наверное, за всю историю США иностранная держава атаковала прямо от себя лично, не от каких-то террористических прокси, от себя лично американскую базу, и ей за это ничего не было. Этот принцип страха нарушен, создан прецедент, по которому враги Америки могут напасть на Америку, и им за это ничего не будет. Никто не прилетит, не разбомбит, никто не ликвидирует, никто не убьет. Поэтому, в общем-то, этот шаг, многие говорят, что вот Иран сдержан, Иран отреагировал сдержанно, Иран отреагировал даже, кто-то говорит, трусливо. Нет, был создан прецедент. И теперь все, не только иранские генералы, которые радуют за более жесткий подход к американцам, но и другие большие друзья, в кавычках, Америки, могут посмотреть на это и сказать, о, а что, так тоже можно было сделать? А давайте-ка сделаем.
А у кого хватит сил и ресурсов, чтобы так же сделать?
Слушайте, нанести удар по американской базе могут, в общем-то, любые более-менее серьезные, даже сетевые игроки, не говоря уже о государствах. Потому что для этого особых ресурсов не надо в нынешний информационный век.
Ну, там сколько ракет баллистических крылатых, это все-таки деньги.
Делайте ракеты на коленке, как их делают палестинцы, запускайте, пожалуйста. Представьте себе просто на секундочку, что во время российско-турецкого конфликта кто-то разрешил бы Турции нанести точно так же, пусть даже фейковый удар по российской базе. Такого, в принципе, быть не может. А Трамп здесь, на мой взгляд, совершил очень серьезную долгосрочную ошибку. Не краткосрочную, а именно долгосрочную.
Юрий Николаевич, вот к этому моменту вернуться. Насколько вот этот удар Ирана, он действительно, ну вот это прям тоже показательно Соединенных Штатов, в Соединенных Штатах отрапортовали, никто не погиб, мол, американские военные не пострадали, этот момент очень болезненный. Вот это как? Это последнее китайское предупреждение очередное? Или это вот, как Георг Валерьевич тоже подмечает, что это некий пробный камушек? Потому что это действительно так выглядит, другое дело,
кто... Это и спасение лица Ирана, и в то же время пробный камушек.
Ну так это как раз спасение лица в тех условиях, которые американская сторона инициативу, обладающая инициативой, эти условия представляет?
Ну, мне кажется, что с первого взгляда кажется вроде просчет президента американского, да, вроде бы так и ответ был, и действительно прав мой коллега, что теперь может любая сторона, так сказать, не бесстрашно любыми путями ударить по какому-то американскому там объекту и прочее, уповая на то, что она не получит, да, или там вызовет это такую шумную реакцию. Но с другой стороны, может это быть и пробный камень в том плане, что Трамп ведь очень человек бесконечно непредсказуем, всем это известно. И не исключено, что это, может быть, какая-то новая выходка пойдет совершенно не отрекламированной заранее. Понимаете? Вот меня беспокоит, что, может быть, прощупают они какие-то внутренние позиции в иранском руководстве. Как они... Насколько управляема машина военная иранская, да? Как, с каких позиций они осуществили, так сказать, этот удар? Кто в них участвовал? Кто был подключен? Может быть, это тоже в определенной степени подготовка к новым провокациям? Может, так тоже может быть? Я не думаю, чтобы он слишком так наивен руководить был американский, чтобы дать возможность другим, так сказать, потерять теперь уже страх перед такой мощью Америки. Мне кажется,
дело не в наивности, здесь дело, в принципе, меньшего зла. У Трампа было два варианта. Либо смолчать, сказать, вот мы ответим санкциями по этим товарищам. Либо нанести полноценный ответный удар, выполнить свое слово. Трамп посчитал, что в этих ситуациях, с тактической точки зрения, для него принципом меньшего зла является смолчать. Потому что, еще раз, ответный удар вызывает уже абсолютно предсказуемую цепную реакцию. Трамп бьет по Ирану, Иран уже бьет по-взрослому, по-настоящему, по всем американским базам в зоне досягаемости иранских ракет. Гибнут сотни американских солдат, уже без предупреждения. Просто бьет. После чего Трамп вынужден абсолютно вступать в войну с Ираном, войну наземную, потому что Иран не Югославия, тут бомбами не обойдешься. А дальше и то, что я говорил, 1000 американских погибших, пока прощай, шансы на повторное переизбрание в 2020 году. Трампу это не нужно. Трамп может инициировать полномасштабное вторжение в Иран только в том случае, если Иран осуществит прямое нападение на американские объекты в масштабе 11 сентября. Вот, или хотя бы эсминца Коул, условно говоря, там с пару сотен американских трупов. Вот только в этом случае Трамп может посчитать, что для него принципа меньшего зла будет начать войну. Пока что Трамп сыграл вот так вот, он выбирал, еще раз говорю, из двух плохих вариантов. Он выбрал тактически правильный вариант, потому что вариант, который позволит ему сохранить шансы на переизбрание в 2020 году. Но в стратегической точке зрения этот вариант плохой.
А можно ли тогда здесь рассматривать, что и удар по Сулеймани это тоже была некая проба?
Это тактическое убили решение
генерала,
Трампа.
И ничего, по сути, в ответ.
Это, нет, секундочку, это тактическое решение mm-hmm. Трампа было. А американцы уже получили в ответ. Американцы получили в ответ то самое сплочение иранского населения, то есть все, раскола уже не будет. Американцы получили сплочение шиитского населения Ирана, Ирака, прошу прощения, которое пришло и в парламенте проголосовало за то, чтобы вывести американские войска из страны. Причем, заметьте, ни одного голоса против не было в парламенте, ни одного. Никто не рискнул в ситуации, когда американцы нанесли удар в окрестностях Багдада, убив лидера шиитского ополчения вместе с господином Сулеймани, никто в этой ситуации не рискнул голосовать против вывода американских войск. Иранцы очень много что как ответили американцам, асимметрично, понимаете? Но иранское руководство здесь было в некоторой ловушке, потому что разозленное население страны требовало симметричных военных ответов. И иранцы дали военный ответ, удар по базам. Вот они все, они как бы программу минимум выполнили, но это программа минимум. Джавад Зариф, министр иностранных дел, может как угодно говорить о том, что мы на этом закончили. Товарищи из корпуса стражи не закончили. Они будут продолжать операцию «Мученик Сулеймани» в том или ином виде, и вот сейчас они пытаются прощупать, где и как можно это сделать.
Юрий Николаевич, а дальше что с американскими войсками, как полагаете? Там уже происходит некая перегруппировка, но вот этот момент потребовали. Уходите, ну не уйдут же.
Откуда вы имеете?
Из Ирака.
Вот из Ирака, конечно, вот это интересный вопрос, потому что сами американцы фактически двинули иракцев на то, чтобы они вот приняли
двинули
такое
американцев.
Решение. Да. Это я в Ираке проработал 5 лет, да, и потом вот следил и слежу сейчас.
Это до начала 90-х или после? Тут важно.
До начала 90-х, да. Еще при Саддаме, конечно, естественно, вот. Ну, конечно, ситуация, честно говоря, в Ираке сейчас, ну, не очень приятная, аховая, я бы сказал так, да. Но развал страны, в общем, после того, как они победили там ИГИЛ, силы безопасности не в таком блестящем состоянии. Зависимость, так сказать, от нефти, зависимость от Америки, так сказать. Вот эти выступления молодежи. Все это ослабило очень сильно иракское руководство и растягивает его, да, и большие очень противоречия и даже в шиитской среде, да, где одни более решительную позицию занимают, как Садр, например, имам, да, чуть не воевать, другие тянут, прочее, прочее. Но Ирак, как ни странно, сейчас выходит именно более сплоченным, ну, относительно более сплоченным, потому что голосование еще ни о чем особенно так не говорит. Но, честно говоря, смотришь сейчас прессу иракскую, она просто оживилась, потому что такие мощные силы и такие смелые, значит, идут предложения, что да плевать нам на все, они убили наших людей. За что они убили? Они бьют по своим союзникам. Можете представить, что такое иракское ополчение? Это часть армии сейчас иракской, вы понимаете? И американцы, сотрудничая с руководством Ирака, бьют по части иракской армии совершенно беспрецедентно, демонстративно. Где такое вообще можно было увидеть? То есть любой проамериканец сейчас должен в Ираке сейчас замолчать просто.
Абсолютно.
Понимаете?
И заушить хочет.
Да. Потому что, нет, конечно, они там выступают, все там в прессе говорят, нельзя нам от наших друзей американских уходить. Да, действительно, мы сильно привязаны, то, другое, третье. А другие говорят, да плевать нам, у нас вон Китай под боком, мы только свистнем с нефтью, да, и китайцы придут и нас обеспечат всем, чем американцы будут. И такие люди говорят, да американцы еще неизвестно, а мы какой им удар нанесем, пощечиной, что они столько воевали, столько потеряли, да, там, триллион этот Трамп говорит. И в один прекрасный момент они должны убраться будут, как из Вьетнама, да. Это тоже не надо сбрасывать со счета. Вот поэтому я считаю, что пойдет ли дальше сценарий разворот туда? Может быть, он пойдет медленно. Может быть, какой-то когда ситуация слегка успокоится, иракцы, может быть, немного остынут, начнутся переговоры длительные. Но шаг уже сделан. А такого раньше не было. Да? Не было такого, чтобы они открыто заявили, что уходите домой. Почему? Когда Трамп заявил, что а вот вы оплатите, значит, за базы, так один иракец спокойно взял соглашение о сотрудничестве, заключенное в 2008 году. Там никакого нет договоренности о каких-то компенсациях. Там написано, что американцы вправе строить базы с согласия иракской страны. А если они уходят, они все это оставляют своим этим, и все. Угу. Какие там заплаты? И он просто обсмеял посмеялся над, говорит, насколько некомпетентен президент страны, который не знает даже вот таких вот деталей этого соглашения.
Смотрите, значит, по закону формально, да, сейчас после подписи премьер-министра на этом законопроекте, этой резолюции, совершается год на вывод баз. И опять же, как и в случае с ответом, иранцы поставили Трампа перед двумя плохими выборами. Трамп может сказать, да, хорошо, мы уходим. Но в этой ситуации получается, что Трамп не просто ушел из Ирака, он оставил Ирак Ирану после убийства якобы топового иранского террориста, генерала и так далее, как американцы говорят. Это поражение. И это поражение год как раз аккурат под выборы, да? Нехорошо. Нет победы. Трамп может остаться в Ираке, но в этой ситуации он лишает легитимности, это сохранение войск становится нелегитимным абсолютно, потому что американцы там находятся по приглашению иракской страны.
В Сирии их это не особо удерживало.
Сирия совершенно другое, немножко другая ситуация. Там совершенно другой масштаб, и там несколько другие опасности.
Так а легитимность-то одинаковыми вещами меряется?
Понимаете, в Сирии американские войска, их немного осталось. И они там, в общем-то, в относительной безопасности. В Ираке эти 5 тысяч товарищей будут посреди огромной толпы людей, якобы союзников США, которые на самом деле настроены крайне антиамерикански. Сейчас Трамп выбирает из этих двух вариантов, опять же, принцип меньшего зла, для него второй вариант. То есть остаться. И поэтому и Трамп сейчас говорит, что, ну, ребята, рано выходи, да, вы еще слабы, мы подождите. И Майк Помпео говорит очень интересную вещь. Он говорит, что на самом деле иракский парламент подконтролен Ирану и принимает решения, исходя из указаний Ирана, а не из воли иракского народа. Понимаете, вот это очень интересный подход. Получается, давайте скажем дальше. Говорите А, говорите Б.
Солдаты?
Вы хотите сказать, что иракские власти нелегитимны?
Угу.
И дальше что? Требовать новых выборов, не работать с этими властями. Как дальше развивать вот это заявление Помпео?
Так это же прекрасный вариант как раз. Ничего не делать, дотянуть какое-то время, а там дальше абсолютно правильно. Юрий Николаевич говорит, забудется оно.
Не забудется, потому что убийство Сулеймани и шиитских ополченцев, и руководителя шиитского ополчения – оно, зам руководителя, это убийство сплотило и радикализировало очень многих людей, которые сейчас являются фактически действующими сотрудниками иракской армии, действующими бойцами иракской армии. А дальше смотрите, сколько трупов при желании, если иранский руководитель, если корпус стражи посчитает это необходимым, сколько сейчас начнется, какая там начнется герилья против американских солдат. Как-то они будут пачками уходить, грабы оттуда, да. Если Иран решится.
А кроме того, я хотел добавить, там, значит, сейчас много очень мнений высказывают члены парламента, видные политические деятели. Один из видных членов парламента заявил...
Ирака,
говорит,
да?
Ирака, да. Заявил, говорит, да. А давайте, говорит, из тюрем выпустим людей, которые сидят по статье за оказание сопротивления американской агрессии. Оказывается, таких людей не так мало в Ираке, между прочим. Это те, кто по разным причинам были посажены, значит, в каталажку, ну, когда американцы, значит, в 2003 году, и после этого там были какие-то операции. И можете представить себе этих людей, если они выпустят, они могут выпустить. А это могут быть совсем другие люди. Это даже не шииты могут быть. Это могут быть там, сунниты и прочее, прочее. Поэтому речь идет, что иракцы просто карты выкладывают свои, да, они скажут, они практически их превратят уже в героев, понимаете, это уже новые шахиды будут. Эти люди могут составить очень опасно, не то что опасно, а может быть впереди вот этого, так сказать, движения, которое подчеркивает независимость страны, да, полный ее суверенитет и прочее, прочее. Потому что действительно не видно, чтобы страна, которая заключила соглашение о создании военных баз, ударяла по той стране, с которой она, значит, заключает соглашение. Это какие-то тоже первый раз, по-моему, в международной практике я слышу такие заявления.
Просто поймите, еще порог потерь у американцев несколько иной, чем у иранцев. Сотни, две сотни убитых иракцев в день – это нормально для Ирака, к сожалению.
По ближневосточным
меркам. Сотня, две сотни убитых американских солдат даже за неделю – это катастрофа для Трампа. катастрофа в иракской ситуации. Поэтому тут иранцы, это как го, даже не шахмат, это го. Иранцы создали сейчас себе колоссальное позиционное преимущество перед Трампом. Они по сравнению, несмотря на то, что на генерале Сулеймани было завязано очень много, личные контакты, контроль за осью сопротивления, много что. Но после убийства Сулеймани пространство для иранского маневра оказалось гораздо больше. Возможности для иранцев нанести удар по американцам не напрямую, а вот именно косвенно оказалось гораздо больше.
Давайте к этому моменту вернемся после выпуска новостей на «Радио Спутник». Юрий Зенин, Геворг Мирзоян в студии. Разбираем последствия, итоги вот операции «Мученик Сулеймани», которая началась на Ближнем Востоке. Иран и Соединенные Штаты обмениваются ударами, заявлениями. Что будет дальше, побеседуем через пару минут.
В центре внимания.